я немножко, Марин, поправлю. В 2010 году, да, то есть я, скажем так, столкнулся с трудами Николая Викторовича Левашова. То есть это был ролик в интернете, который дал ссылку на это. Да, то есть. И после этого я уже начал изучение, активно изучал, смотрел видео с читателями, да, то есть все видео, которые были возможны. Да, то есть, и в конце концов, в 2011 году я уже начал вести курсы по неоднородной вселенной. Сначала это были очные курсы в рамках движения. Да, то есть, потом, затем уже начал с 2012 года уже по скайпу проводить и по видеоконференции, в том числе там нет-митинг. В 2013 году у меня, собственно говоря, после этого всего тщательного изучения у меня открылось видение цветное. До этого оно у меня было, скажем так, прозрачное такое, да, то есть на уровне ощущений. И после этого я уже начал практиковать, и чем занимаюсь, можно сказать, профессионально до сих пор. Да, то есть сказать, чтобы я что-то достиг какого-то потолка, не могу сказать, потому что постоянно что-то происходит, да, то есть происходит какое-то просветление, и после этого вижу организм человека, и все, что происходит, совершенно с другого угла зрения дополнительного. Все предыдущие, скажем так, техники, они остаются также, но появляются новые возможности для того, чтобы рассмотреть. Здесь мы сегодня акцентируемся на курсе по книге «Неоднородная вселенная». Это книга Николая Левашова, да, то есть она издана издательством «Метраков», да, то есть ее там можно приобрести. Можно ее также найти и скачать в электронном виде и прочитать на компьютере. Данная книга, она, скажем так, особенная, да, то есть даже среди всех остальных книг она особенно чем? Она дает понимание достаточно полное и обширное того, кем мы являемся, да, то есть нашего строения ДНК, зарождения живой природы и, собственно говоря, тех возможностей, которые открываются, да, то есть когда есть понимание окружающего пространства. Когда мы живем в серединном мире, мы, в общем, сталкиваемся с непониманием. Все вокруг у нас не отражает истинных законов природы. Истинные законы природы встречаются только на уровне микрокосмоса и макрокосмоса. Здесь у нас были введены многие ложные, собственно говоря, представление о мире, да, то есть достаточно долго с введением христианства считалось, что земля плоская, к ней прикреплен купол, куполу два светила, большое и малое, солнце и луна и звезды. И в связи с этим были созданы соответственные системы, которые вводили в дальнейшем в заблуждение. И когда у нас неверная информация о том, что вокруг, да, то мы, соответственно, делаем неверные решения, ищем в неверном направлении, и наши все действия, они изначально становятся неверными. Это приводит к тому, что развитие не идет вперед, да, то есть оно достигает какого-то определенного потолка, и этот потолок является построение нашего логического фундамента, нашего понимания окружающего мира, которое мы, собственно говоря, сейчас стараемся расширить. То есть мы замечаем о том, что астрономию уже у нас практически вывели из школьной программы. По телевидению передач по астрономии нет. Даже обратную сторону Луны не сфотографировали, да, то есть не показывают. Да, то есть нам показали ее в фильме «Звездные войны», да, то есть в виде планеты смерти. Но по большому счету это и есть фотография обратной стороны Луны. Просачивается информация о том, что та же самая Луна старше на 4 миллиарда лет нашей планеты. И появляется огромное количество, множество нестыковках в мире, в миропонимании, в том, что у нас окружает. Скажем так, вот эти вот загадки мира, загадки того, что происходит, как происходит. Академик Левашов создал парадигму, да, то есть новую теорию обо всем, в которую логично встраиваются все существующие законы физики, только они рассматриваются немного под другим углом. Рассмотрев и осознав эти законы, буквально-таки все предметы становятся органично входящими в эту систему, в эту парадигму, они друг другу не противоречат. И в результате все вот эти вот науки, различные науки, они становятся единой наукой, наукой обо всем. И помимо этого, при правильном понимании того, что вокруг нас, вот этого пространства, материи, из которых все состоит, происходит активация генетической памяти. Нарабатываются новые структуры, происходит просветление знаний, происходит личностный рост, и окружающее вокруг пространство, то есть мы начинаем смотреть, как если бы поднялись на один этаж выше. То есть тот, кто смотрит с третьего этажа, и тот, кто смотрит с десятого этажа, они вроде бы смотрят на одно и то же, да, то есть, но тот, кто на десятом этаже, он видит больше. Таких этажей очень много. И с каждым просветлением, то есть одна из ступенек, да, то есть на ступеньку выше и выше, да, то есть очередная ступенька становится прохождением на следующий этаж. И здесь помогают книги, которые написал Николай Викторович Левашов. Он предупреждал еще при своей жизни, когда были встречи с читателями, предупреждал о том, что читая книгу, да, то есть полностью ее прочтя, усваивается не более 5% той информации, которая в этой книге заложена. Это связано с тем, что та информация, которая в книге, она очень высокого качества, очень большие образы, потоки информации и целые, скажем так, ну, не кинофильмы, да, то есть, а целые голографические потоки, объемы данных, да, то есть когда срабатывает определенный ключ к активации генетической памяти, этот ключ позволяет считать большое количество информации, что также ведет к определенной следующей ступеньке развития. Для того, чтобы воспринять то, что есть в книге, необходимо несколько вещей понять. Например, тот закон Ньютона, который явился основоположником теории Эйнштейна, да, то есть фундаментом этой теории, он разрабатывался в то время, когда Земля считалась плоской с куполом. И, соответственно, он вывел, что предметы падают на Землю. Да, то есть, а раз они падают на Землю, для этого должно быть какая-то причина. Да, то есть многие говорят, что его осенило, когда эта причина была, что ему упало на голову яблоко. Да, то есть, ну, вывод о том, что яблоко полетело вниз к Земле. И он из этого сделал вывод, что значит яблоко по какой-то причине притянулось к Земле. При этом, почитав труды Ньютона, обнаруживается, что Ньютон говорил о притяжении, да, то есть к Земле. Но в его трудах ничего не сказано о том, что Земля сама притягивает. Да, то есть эти доработки были уже внесены позже, да, то есть которые в итоге ввели в заблуждение человечества. Наталья Звотина, добрый день. Я прошу пока выключить микрофон, да, потому что идет с него звук. Там есть кнопочка такая вот, с микрофоном. Так, мы продолжим. И здесь астрономы, они заметили такую особенность. Да, то есть вывели закон Ньютона, вывели закон Эйнштейна о том, что пространство вокруг одинаково во всех направлениях. Но астрономы, смотря на закономерности, видят, что два объекта, летящие в космосе, они друг с другом совершенно не соприкасаются. Да, то есть они не влияют друг друга никоим образом. Они просто пролетают мимо друг друга. И никакого влияния друг на друга не оказывают. Хотя они должны были либо притянуться, либо как-то изменить траекторию. То есть что-то должно было произойти. То же самое метеориты, которые пролетают мимо нашей планеты. Они тоже, если в нее не попадают, то они пролетают, не изменяя никакой своей траектории там практически. Также идет парадокс нашим спутником, оставшимся последним, это месяц Луна. По теории притяжения Солнце притягивает к себе планеты, да, то есть, но из-за того, что они находятся на каком-то удаленности, эти планеты крутятся вокруг этого Солнца, да, вокруг светила. И точно по такой же, скажем так, теории притяжения Луна, то есть крутится вокруг планеты. Но получается парадокс. Да? По вычислениям тех же самых астрономов, получается, что когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, то притяжение Луны к Солнцу в два раза больше, чем притяжение к Земле к Солнцу. Но однако при этом ничего не происходит, Луна никуда не улетает. И здесь у нас по всем, буквально-таки, по всем швам у нас трещит теория Эйнштейна, да, то есть теория мироздания. И здесь нам необходимо будет разобраться, что такое гравитация, откуда она взялась. Мы выясним о том, что существуют зоны неоднородности в пространстве. В этих зонах неоднородности находятся в том числе планеты. Происходят они в результате колоссальных взрывов, которые происходят при взрыве суперновы. И в этих зонах неоднородности, так как в таких ямах, получаются возможности для того, чтобы в них были планеты. И вот в этой яме получается достаточно большой такой шар, да, который в итоге давит со всех сторон к центру. И в итоге возникает 7 уровней планеты. Да? И гравитация – это то, что давит на нас сверху вниз, да? То есть к центру. Возникает естественный вопрос, а как же так получилось, если гравитация давит на нас так вот сверху вниз, почему нас давно всех не придавило к центру, да? И почему мы не стали такой единой массой. Да, то есть, потому что с другой стороны у нас Земля содержит достаточно большое количество железа. Связано это с тем, что большое количество железа и этих материй содержит в себе наше светило. В результате этого образования это железо внутри нашей планеты создает магнитное поле. Железо это также неоднородно находится на всей планете. И участки магнитные, они смотрят в разные стороны. Поэтому поле не такое сильное. И это поле компенсирует гравитационное поле в другом направлении. То есть возникает перепад мерности в одном направлении к центру, в другом направлении из центра. И вот в этом самом серединном мире мы находимся. Да? То есть поэтому у нас колесо едет, поэтому у нас санки по снегу едут, едут, занимая намного меньше, скажем так, усилий, как если бы поднять и нести тот же самый груз. И изменение логического фундамента и понимание того, что вокруг, очень важно. В конце концов, в меру нашего понимания мы сможем обрести наши способности. Да, мы все, скажем так, разные, уровни развития у каждого из нас разные. У кого-то лучше, у кого-то меньше, у кого-то развитые способности были в предыдущих воплощениях в одном направлении, у кого-то в другом. Наша задача, то есть сформировать логический фундамент, который нам позволяет, как Николай Викторович говорил, то, что он дал в книгах, это алфавит и грамматика. Выучив алфавит и грамматику, можно уже начинать читать, писать, то есть пространство, которое находится вокруг нас. Это позволит выявить те способности, которые у человека есть, и, соответственно, этому человеку необходимо реализовывать то, что у него получается лучше всего. Через реализацию того, что получается лучше всего, идет все остальное развитие. Ну, вот, собственно говоря, как-то вот так вот. Я думаю, наверное, несколько вопросов какие-то уже можно задать. Если у кого есть какие-то вопросы, я прошу задавать. Хорошо, Наталья. Я вышлю запись. Помимо этого, идет запись на видеокамеру, на профессиональную. Наталья просит вызвать запись, потому что у нее очень поздно сейчас. Еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы есть по книге, по автору Николая Левашова? По возможностям, способностям. Есть какие-то вопросы? Кого что интересует? Прошу писать в чат скайпа, в группу. Алексей Мысь спрашивает, что стало толчком для развития видения в цвете. Дело в том, что это был достаточно долгий путь. Да, то есть, когда я впервые прочел примерно половину книги «Последнее обращение к человечеству», я обнаружил, что в тот момент, когда я дошел до определенной картинки, где показано строение человека, спиной головной мозг, где от спинного мозга идут нервные окончания ко всем органам. В этот момент у меня в голове что-то такое засветилось, и я увидел некое, скажем так, как полотно, все такое в квадратиках, да, то есть большое-большое, и у меня, то есть, порядка 3 дней, да, то есть я это полотно видел, оно все светилось и светилось. Как мне сказали позже, когда я рассказал об этом, то мне объяснили, что это было просветление. Как потом оказалось, постоянно изучая труды Николая Левашова, то этих просветлений было после этого достаточно много. Да, то есть, и даже трудно сосчитать, то есть, какое количество просветлений прошло после очередного из которых, то есть вот это видение в цвете, оно появилось. На самом деле, здесь нужно принять то, что пространство неоднородно. Да? То есть в нашем логическом фундаменте до сих пор существует верх, низ, право, лево, вперед, назад. Да? То есть и в нашем сознании Земля плоская. Да, то есть как бы нам ни показывали картинки круглой планеты, мы ходим вокруг себя, мы видим, что Земля плоская, что у нас есть верх, есть низ. Да, то есть есть право-лево, там есть какой-то горизонт, да, за которым мы уже ничего не видим вследствие ограниченности органов зрения. Да, поэтому необходимо изначально принять, да, что везде у нас неоднородности существуют перепады мерности пространства, что у нас практически все пространство, которое нас пронизывает, оно состоит из таких бугорков, ямочек, да, то есть из синусоид и искривлений пространства, да, то есть и эти синусоиды, да, то есть они накладываются друг на друга в разных направлениях, да, что мы можем увидеть в квантовой физике. Да, что у нас идет луч, да, то есть этот луч, он идет по синусоиде, да, то есть он постоянно повторяет какие-то витки, радиоволны, да, то есть постоянно повторяют какие-то витки, да, и нужно вот это вот понять и признать, что все вокруг, да, то есть оно неоднородно и постоянно изменяющемся состоянии, но в определенных границах. Да, в определенных пределах, да, и что, и как только мы в своей голове понимаем и признаем, что это так, да, то есть мы начинаем совершенно по-другому рассматривать и то, чему у нас учили всю жизнь, и соответственно всем событиям, которые есть, мы делаем некую переоценку, да, то есть мы всю жизнь не могли понять, да, то есть почему телега на колесах едет. Почему санки по снегу едут? Там говорили, какое-то сила трения, скольжение. Да? То есть мы положили на санки 32-килограммовую гирю, да? То есть мы ее еле-еле подняли и протащили метр, да? А на санках мы ее достаточно легко повезли. Да? То есть никакого трения, скольжения здесь не играет роль. Да? То есть совершенно объективно другие законы. Да? То есть если мы, допустим, в воду, да, погружаемся и начинаем с открытыми глазами смотреть в воде, у нас совершенно все по-другому, да, и пространство по-другому выглядит в этой воде, и расстояние, и все. То есть это говорит о чем? Что если бы пространство было однородно, то мы под водой видели бы точно так же, как и в воздухе, да, то есть среда-то только всего лишь поменялась, да, то есть газовая среда поменялась на водную среду, а такие сильные отличия. И здесь, наверное, вопрос, на чем внимание можно обратить в бытовой жизни, да, то есть где эти примеры неоднородности встречаются. Ну, во-первых, вот если мы возьмем какой-нибудь любой объект, вот у нас объект, да, то есть мы видим, это у нас такой прямоугольный, то есть, ну, не куб, да, то есть, а параллелепипед, да, как он говорится. Вот мы его рассматриваем, да, это искусственно созданный объект, да, то есть, и поэтому он такой ровный. Но мы возьмем любые объекты, которые, допустим, больше 10 метров, да, и начнем их рассматривать. Это дома, дороги, различные бордюры, да, то есть здания, деревья. И попробуем найти хотя бы одну прямую линию. Если мы это начнем делать, мы не найдем ни одной прямой линии. Даже высотные дома, они и то не прямые линии. То есть везде все кривое вокруг, все искривленное. Да? То есть даже если те объекты, которые изначально были, делались прямыми, да, через какое-то время они все равно подвергаются деформации. Те же самые параллельные прямые, да, то есть сколько об этом говорилось. Попробуйте найти где-нибудь две параллельные прямые. Нигде не найдете. Вы возьмете дорогу, да, которая даже сделана искусственно. Попробуйте края дороги сравнить, да, найти в них параллель. Параллель не найдется. Какие еще объекты? Например, та же самая математика. да, то есть у нас царица наука, да, то есть она у нас считает все, что угодно. То есть мы считаем 1 плюс 1, 2 плюс 2, 10 плюс 10. Да? То есть вопрос такой. Давайте попробуем что-нибудь на самом деле сложить. Да? Что-нибудь одно прибавим к одному. Например, яблоко. Да, мы возьмем одно яблоко, мы возьмем второе яблоко и попробуем их сложить. На самом деле сложить нам их не удастся, потому что яблоки сами по себе разные. Да? То есть они разного размера. Они разной формы. Они отличаются цветом. Да? То есть, по большому счету, мы их сложить не можем. Да? То есть, мы возьмем 100 яблок, мы попробуем найти из них 2 одинаковых яблока, которые мы могли бы сложить. 1000 яблок возьмем, мы не найдем 2 одинаковых яблок. Все яблоки отличаются. Да? То есть, единственное, в практике, где как можно эти яблоки более-менее друг с другом сопоставить, да? То есть, это их вес, за счет гравитации, да, то есть и посчитать их в килограммах. Да. То есть попробуем сложить что-то другое, попробуем сложить арбуз и огурец. Да. Что у нас получится? У нас опять ничего не получится. Да. То есть, у нас все законы природы, они высчитаны математическими формулами. Тогда получается вопрос, а что тогда было, как этими математическими формулами мы складываем? Что у нас получается? Как мы складываем одно с другим, да? То есть как мы корзину бананов можем сложить с корзиной помидоров, да? То есть у нас получится две корзины, да, с фруктами. Вопрос, а как мы их можем сложить? И из выводов математиков, да, то есть у нас все основные законы физики, они все изложены. Да? Поэтому здесь более точно. Да, то есть ветер тот же самый. Как можно высчитать ветер? В физике ветра вообще не существует. Да? То есть перепады, скажем так, давления и воздушные массы, они могут либо охлаждаться, либо согреваться. Да? То есть согретые воздушные массы у нас летят вверх, холодные у нас опускаются вниз. Справа налево у нас ветер не идет. Да? То есть, и много таких моментов. Наша физика не может объяснить, чем отличается живая природа от неживой природы. Да? То есть вот у нас есть лягушка, да, то есть минуту назад она была живая, да, то есть, а сейчас она мертвая. В чем отличие, помимо того, что не бьется сердце и что-то происходит? Да? Ответа дать не могут. Да? Вот она сейчас была живая, сейчас она не живая. Да? Опять же, то есть, и все, скажем так, корни, они идут от теории мироздания, все, скажем так, предметы, все науки, они на своем базовом фундаменте идут на мироздание. Так, здесь у нас вопросы. Будет ли запись? Да, будет запись. Идет запись на видеокамеру. На профессиональную, помимо этого. То есть эту запись по желающим будет выслана. Так, Алексей какой-то вопрос задал. Есть еще какие-то вопросы, да, то есть просто по вопросам можно понять того, что волнует, да, то есть и какова цель, кто чего хочет добиться, да, то есть в своем саморазвитии. Может быть, есть люди, которых все устраивает, да, то есть им никакое саморазвитие не нужно, да, то есть зачем-то, то есть вообще думать, это у людей вызывает головную боль, да, то есть когда они думают, поэтому люди не любят головную боль и очень часто предпочитают не думать, а жить теми шаблонами, которые уже были вбиты с детского сада, в школе, в институте, на работе. Да? То есть мы вот эти вот шаблоны знаем, нам этого достаточно, больше ничего нас остальное не волнует. Да, ну, таких людей много, да? То есть осуждать их не за что. Да? То есть они проходят свою школу, свой путь развития, им необходимо на таком. Но есть другие люди, которые вот на это все смотрят, они освоили то, что есть вокруг. Но то положение вещей, которое существует, их не устраивает. И поэтому тех, кого не устраивает такое положение вещей, они начинают искать. И когда они ищут, да, то есть есть разные методики, есть разные книги, да, то есть и у всех по-разному, да, то есть получается достигнуть какого-то предела, да, то есть обычно ищут тех, у кого удачный опыт в достижении саморазвития. Да, то есть если такое желание есть, то можно начинать, можно развиваться, можно, скажем так, проходить этапы развития определенные, расширять свое сознание, да, то есть и осознать, да, то есть был такой вопрос еще философский в детских сказках, которого, когда были мудрецы, которые ходили по всему свету и искали смысл жизни. И вот они вот этот смысл жизни никак не могли найти. Да, то есть с этим возвращались к царю и говорили, вот я искал смысл жизни и не нашел. Да, то есть, из индийских сказок особенно. Но мы сейчас уже знаем, что цель нашего прихода сюда, цель нашей жизни – это развитие. Развитие идет через уроки, через жизненные уроки. И то, как мы реагируем на ситуации. Вот существует одна и та же ситуация, например, температура в комнате. Да, то есть есть 10 человек. То есть каждый по-своему оценит один только этот параметр, как температура. Кому-то будет холодно, кому-то будет жарко, кому-то будет нормально. Кому-то нужно будет, чтобы открыли окно. Кому-то нужно будет, чтобы закрыли окно. Да, то есть будет абсолютно разное восприятие одного и того же действия. И на это действие, чем больше органов чувств развито, тем более объективно можно будет понимать ту действительность. Нам необходимо различать действительность и реальность. Реальность – это договоренность наша друг с другом о том, как мы воспринимаем какие-то события, какие-то вещи, которые происходят. Действительность – это то, что есть на самом деле. И чем более глубоко и широко мы эту действительность можем видеть, тем больше мы имеем и преимущество над другими, и собственно говоря, наша задача, да, то есть сейчас помимо развития еще выживать, да, то есть преимущество выживания, оно в знании. То есть, и вот эти вот знания мы готовы, скажем так, ими делиться. Да, то есть я сам нахожусь в постоянном поиске, я не могу сказать, что я вот все знаю, все освоил. Меня постоянно до сих пор изучают труды Николая Левашова, постоянно различную информацию из интернета, то есть читаю различные новости, книги. И особенно исторические труды очень интересные становятся, когда на них смотришь с другой точки зрения. И информация уже начинает идти совершенно другого качества. Да? То есть за тем, что написано, то, что в Советском Союзе называли чтение между строк. То есть ты когда читаешь какую-то фразу, какое-то определенное событие, ты настраиваешься на это событие и видишь его целиком, то, как оно было на самом деле. А не то, как это подано в книге, да, под каким-то углом, да, то есть а в конце еще будет какая-то рецензия, какие-то выводы, осуждения, обсуждения этих событий, да, то есть какая-то точка зрения. То есть на все можно иметь свое собственное мнение. Да. То есть я сразу скажу, что по поводу развития дело это достаточно трудно. У меня 3 года ушло, да, только на то, чтобы у меня открылось видение. Да. То есть это говорит о том, что развитие шло достаточно гармонично, постепенно. Да. То есть у меня было достаточно большое количество болезней. В 2010 году я написал их список, у меня было их более 10. Да, то есть, когда я через 2 года взглянул на этот список, да, то есть ни одной из них у меня уже не было. Да, то есть я забыл о том, что они у меня были вообще. Ну и можно сказать, что за это время я стал другим человеком. Ну и, собственно говоря, эти новые знания, тем, кому интересно, я их несу. Да? То есть, тем, у кого есть желание, да, они смогут развить свои способности. При необходимости можно будет этому помочь. Так. Так. Затем у нас Татьяна Таушева спрашивает, как научиться радоваться каждому дню жизни, несмотря на проблемы. Для того, чтобы радоваться каждому дню жизни, необходимо решить все свои проблемы. Да? Что такое наши проблемы, наши трудности? Это наши жизненные уроки, это наши задачи. Да, то есть эти задачи необходимо решить и компенсировать. Да, то есть каждая проблема, она создает напряжение. Да, то есть необходимо создать ситуацию, чтобы снять это напряжение или компенсировать его. Когда это удается, да, то есть все начинает идти легко. В том числе, расширив свой кругозор, расширив свое миропонимание, можно увидеть многие проблемы, которые раньше были не видны или не казались, что это проблема. Это отношение к окружающим, это какие-то обиды. Да? То есть, если, допустим, принять, что все вокруг, кто нас обижал, кто нас бил, это наши учителя, да? Что они по-своему нас учат, да? То есть, и принять это. Да? То есть, необходимо их всех отпустить, все эти обиды. Обида – это деформация. Деформация в собственном пси-поле. Да? То есть, убрав эти деформации, убрав это напряжение, да, то есть возможность для дальнейшего развития. И чем больше развития, чем больше уровень пси-поля, да, то есть он достаточно много уровней, чем больше наработано тел, да, то есть, скажем так, только в нашем пространстве Вселенной, у большинства людей всего лишь помимо физического два или три тела, да, то есть это эфирное, астральное, оно есть у всех, да, то есть, и ментальное, да, то есть оно есть не у всех. Да. То есть помимо этого можно еще наработать ментальные уровни, второй, третий, четвертый ментальные уровни, которые, собственно говоря, делают человека разумным уже на этот момент, да, то есть. После этого снимается воздействие генератора, который блокирует генетические способности. Этот генератор был создан нашими предками 13 тысяч лет назад после катастрофы. Когда была большая катастрофа и вся инфраструктура была разрушена на планете, то генетика, она оставалась такой же мощной, и на уровне формирования желаний, да, то есть все выполнялось. Но поскольку, скажем так, уровень умственный по объективным причинам начал падать, да, для того, чтобы не было глупых желаний, таких как вот остановить Солнце, да, то есть или слетать в другую галактику прямо на планете, что привело бы к гибели планеты и остановке всей жизни, был создан блокирующий генератор. Работает он по таким принципам, что пока человек не наработает себе все ментальные тела, да, то есть все семь тел, то его генетические способности, они дезактивированы. Да, то есть он не может этим использоваться. Когда он все семь тел себе наработал, то считается, что уже человек достаточно разумный, чтобы не принести вред планете, и после этого действие генератора, оно исчезает. Да? То есть можно уже полностью пользоваться своими генетическими способностями. Но для того, чтобы наработать все семь тел, необходимо это проходить через просветление знания. И чем больше таких просветлений, тем быстрее выполняется задача наработки тел. Да. Сейчас, секунду. Андрей, закрой дверь, пожалуйста. Дверь закрой. Полностью. Через просветление знанием, да, то есть многие, я встречал таких людей, которые гордятся тем, что вот они вот там просветленные, там еще что-то. Но я могу сказать, что просветление знанием — это не какой-то единичный случай, да, то есть, ну да, то есть произошло просветление, замечательно. Каждый из нас когда-то проходил просветление, да, то есть, но мог этого просто не понять, не осознать, то есть сделав что-то важное, допустим, на своей работе, можно было добиться того же самого просветления. Этих просветлений может быть большое количество, это всего лишь переход на новую ступеньку качественного уровня, и таких ступенек очень много. И когда на работу только 7 тел, получив доступ к своей генетике, для того, чтобы ею можно было пользоваться, это только, можно сказать, мы закончили детский сад и поступили в школу. Да? То есть у нас начинается новый этап обучения, да, где мы пробуем свои генетические способности, свои возможности, таланты. Да? То есть все, что есть для действия, для того, чтобы что-то совершать, для того, чтобы творить. Так, затем у нас вопрос, в чем проявляется увеличение своего уровня развития? Ну, я об этом уже сегодня говорю. Это проявляется в том, что можно видеть больше, качественнее, да, то есть то, что происходит вокруг, предугадывать ситуации, как вот в игре в шахматы, да, то есть когда мы делаем какой-то ход и просчитываем, что у нас будет дальше, да, то есть видеть на несколько ходов вперед, на несколько дней вперед, на несколько месяцев вперед, да, то есть планировать события в долгосрочной перспективе, в краткосрочной, не давать себя обмануть, да, тем самым не теряя какие-то материальные ценности, здоровья и что там еще может быть, да, то есть любимых людей. То есть вот это, в этом проявляется уровень развития. Ну и, соответственно, те действия, как говорят, есть люди, да, которые великие люди, да, которые совершали большие дела. Да, то есть есть маленькие люди, у них маленькие дела, да, то есть, или там делишки. И вот в этом вот и отличается, да, то есть чем больше уровень развития, тем больше дела. Так, Алексей, как избавиться от паразитических привязок? Ну, здесь есть два варианта, да, то есть один вариант — это сложный, тернистый, это идти путем саморазвития, да, то есть и достигнуть того уровня, когда можно будет увидеть эти привязки. Ну и второй уровень — обратиться к тому, кто может их увидеть и убрать. Собственно говоря, я убираю эти привязки. Если необходимо, я думаю, можем отдельно связаться и провести эту работу. Ну, собственно говоря, если есть у кого-то еще какие-то вопросы, прошу задавать. Если вопросов нет, то я передаю слово Марине. Я пропустил какой-то вопрос? А, вот, да, это самый первый вопрос, вот, Илья Павловой, да? Ну, я могу сказать, что, с одной стороны, это звучит романтически, да, что это, что вот там вот целительство, да, что можно видеть насквозь, как рентген, да, то есть что-то там исправлять, там, махнув рукой и прочее. На самом деле это не столь романтично. В практике это можно сравнить с работой хирурга. Да, то есть хирург тоже, собственно говоря, копается в людях, да, то есть в телах, да, то есть исправляет какие-то на физическом уровне какие-то недостатки, да, то есть какие-то опухоли, да, то есть и прочие вещи. И, собственно говоря, со всеми вытекающими последствиями. Да, то есть только очень крепкие морально люди, да, то есть они могут этим заниматься. Здесь практически то же самое. То есть просмотр организма, выявление нарушений, патологии, да, то есть различных паразитов, которые могут быть совершенно разнообразные, да, то есть и не очень лицеприятные, да, то есть которые могут, если что-то неправильно сделал, просто перепрыгнуть на тебя, да, то есть и ты этого не заметишь. И потом через какое-то время обнаруживаешь их на себе, да, то есть на самом деле, через это все приходится проходить, да, то есть это я сразу могу сказать. Но в наше время, да, то есть путь развития, который можно пройти без целительства, в нем никуда вообще совершенно. Да, то есть воздействовать на окружающее пространство, да, на те же самые ветра, погоду, еще что-то, да, то есть намного проще, да, разогнать там облака, намного проще, чем работать с организмом человека, да, потому что организм каждого человека это фактически вселенная. Если мы представим каждую клетку человека как черную дыру микрокосмоса, то мы получаем, то есть, триллион звезд, да, то есть, и все эти связи, которые между ними наработаны, да, то есть необходимо на них воздействовать, необходимо принимать правильные решения, чтобы не навредить, да, то есть, чтобы вывести организм из критической ситуации. Что еще рассказать про целительство? Я, наверное, расскажу о том, что в наше время очень большое количество нездоровых людей, да, вокруг. И поэтому простор для целительства он просто огромный. Да, то есть для того, чтобы нарабатывать себе уровни развития, просто непаханное поле. Да, с учетом того, что воздействие на каждого человека это очень большая нагрузка, да, то есть, и за счет этой большой нагрузки формируются структуры, вкладывается потенциал в структуры, то есть для этого необходимо научиться входить в поток. Чем больше работаешь, тем больше эти структуры развиваются, тем легче становится работа, да, то есть это ведет также к последующим просветлениям. Да, то есть существует просветление через знания, существует просветление через действие, через опыт. Да? То есть, но наши предки делали как? Знаниями они называли опыт других людей, которые уже чего-то достигли. В наше же время опыта наших предков его практически нету. Да? То есть все книги уничтожены, записи уничтожены, поэтому нам остается только нарабатывать свой собственный опыт, да? То есть идти через просветление действием, нарабатывая этот опыт и уже в виде знаний передавать другим. Так вот, Миша спрашивает, каким образом приходит информация из книги при чтении. Информация идет через образы, да, то есть мы настраиваемся на слово, и те слова, которые мы читаем, они вызывают определенные образы. Собранные в цепочке слова, они создают более сложные образы, потоковые образы, и в зависимости от того, насколько человек готов принять тот или иной образ, он видит из этого образа, либо его целиком видит, либо, может быть, какую-то часть. Как это объяснить? Да? То есть, вот образ у нас дом. Да? То есть, но человек может видеть только на уровне одной квартиры. Да? То есть, он увидит в этом доме одну из квартир. Да? То есть, когда он будет в следующий раз читать, он увидит следующую квартиру. И так будет до тех пор, пока он в себе не разовьет масштабы, скажем так, своей личности, чтобы увидеть несколько квартир, да, то есть, и потом еще больше дойти до того, чтобы увидеть весь дом целиком. Образы в книге разные, они разных масштабов, и книга построена так, что в ней есть образы разные, и большие, и маленькие. А многие образы выданы маленькими, да, но в конце, когда они осознаются, когда нарабатываются структуры этих образов, они объединяются и позволяют увидеть большие образы. и за счет этого, соответственно, идет просветление. Сразу говорю, что потенциала на чтение книг, да, своего личного, да, то есть внутреннего потенциала, уходит очень много. Эта работа очень тяжелая. Это будет происходить до тех пор, пока не научится работать в потоках. Да, то есть, когда работа идет в потоке, да, то мы знаем, что у нас планета крутится вокруг звезды со скоростью 30 км в час. Затем у нас Солнце, да, вокруг рукава галактики крутится еще с большей скоростью. Сам рукав галактики вокруг галактической звезды тоже с огромной скоростью вертится. Да, то есть, а наша галактика крутится вокруг метагалактики, да, то есть внутри. И мы можем представить, да, что с какой скоростью наша планета летит по нашей Вселенной. Да. То есть необходимо уметь создавать вокруг себя такие потоки, которые захватывают материи, которые есть вокруг, трансформируют их в энергию, трансформируют их в потенциал. И тем самым этот потенциал используется для работы, используется для развития. Ну, вот здесь у нас перечисляют, как примерно выглядят ключи в книгах, как они записаны на других уровнях. Да. То есть увидеть конкретный ключ и расшифровать, это достаточно тяжело. И это нужно обладать достаточно высоким уровнем развития, а так его можно почувствовать. Да? То есть, прочтя определенную фразу, да, в котором смысл вроде бы один, получается информация совершенно другая и другого качественного уровня. Да? То есть, вот таким вот образом можно почувствовать, ага, вот это ключ. Да? То есть, можно его там даже пометить для себя. То есть, вот так вот можно их увидеть. Миша спрашивает, я уже рассказывал, да, я вышлю запись, как пришел к раскрытию способности. Еще какие-нибудь вопросы есть? Или передаем слово Марине? Ну, я так понимаю, что вопросов нету. Марина, я тогда прошу закончить нашу сегодняшнюю вводную, скажем так, вот для семинар. Ну, во-первых, движение уже, скажем так, оно не работает, да, то есть уже там, с конца 2012 года, да, то есть было создано совершенно другое движение с похожим названием, оно называется Мод Рок, Род ВЗВ, да, у него там 5 учредителей, да, то есть, которые вот как в конце 2012 года это движение там создали, да, то есть оно не всероссийское, да, то есть оно межрегиональное, да, то есть из Москвы, там, Московской области, грубо говоря, собрались эти 5 человек, да, создали межрегиональное движение, да, то есть, и, собственно говоря, ну, оно, даже это движение, ну, ничего не делает фактически, да, то есть чего-то значит. Скажем так, движение, которое было основано Левашовым, да, то есть основные цели и задачи движения были, это распространение знаний. Собственно говоря, я этим занимаюсь, да, то есть здесь это можно уже воспринимать как угодно, да, то есть что я выполняю там цели и задачи движения, там участвую или что-то делаю, да. То есть я во всяком случае действую. Вот такой вот ответ на вопрос. То двигаться точно так же, то есть вот говорить, что вот существует такое, да, что вот это очень интересно, да, то, что можно узнать очень много нового, что вокруг много лжи. Миша Селягин спрашивает, что полезнее, читать книги и смотреть лекции. Все полезно. Да? Что полезнее, огурцы или помидоры? Да, то есть трудно сказать, да? То есть или хлеб полезнее, или суп полезнее. Все полезно, все необходимо. То есть в книгах одни образы, на лекциях другие образы. Да? То есть пополнить свою копилку дополнительными образами, дополнительными знаниями, ну, это всегда полезно. Сколько нужно в среднем читать книги? Ну, сколько можешь, столько и читай. Как только у тебя закончится потенциал, у тебя автоматически ты перестанешь понимать, что в книге написано. Да, то есть это если про ежедневное чтение, да, какое-то. А про такой целиком книги, ну, не знаю, то есть можно задать вопрос, да, по любой книге. Да, то есть, если ты сможешь на него ответить, значит, ты понимаешь, что в книге написано. Если ты не сможешь на него ответить, ну, значит, недостаточно. Я уже говорил о том, что при прочтении одной книги усваивается не более 5% информации, которая есть в этой книге. Да. Именно поэтому, то есть, мы делаем эти лекции, да, чтобы вот эти вот, белые пятна в эволюционном развитии, это такой вот дал характеристику Николай Левашов. И когда есть это белое пятно, есть вопрос, да, то есть оно не дает двигаться вперед, и до тех пор, пока эта информация не будет получена, очень проблематично движение дальше. Да, то есть можно двигаться в каком-то другом направлении, а в данном направлении невозможно. Оно, это эволюционное белое пятно, оно является тормозом для движения, развития дальше. Да, притом вопрос может быть незначительный, а, скажем так, препятствие развития, барьер, да, то есть может быть находиться на более высоком уровне. Да, то есть из одного маленького вопроса. Когда у человека возникает вопрос, он получает ответ на него, он закрывает этот эволюционный пробел и начинает резко осознавать, понимать, переоценивать, что вокруг. Да, то есть у него идет достаточно быстро работа по развитию. Каким образом надо отключать подключки? Я уже отвечал на этот вопрос. То есть либо достичь того уровня, чтобы увидеть их и снять, да, либо обратиться к тому, кто уже может это делать. Как эффективнее развиваться через действие, то есть нужно и через действие, и через знание, да? То есть через все нужно, через все возможные методы, да, которые доступны, да? То есть через них вести развитие. Да? То есть, скажем так, то же самое распространение книг Николая Викторовича, как ни странно, тоже ведет к ускоренному развитию.